Наше все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». И я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Мы пишем историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту от «А» до «Я». Мы рассказываем о людях последнего столетия. Точка отсчета нашего рассказа – это 1905 год. На каждую букву у нас разное количество героев, обычно трое, иногда больше. Вот на букву «М» у нас 6 героев, и часть из них вы выбрали сами во время голосования в интернете на сайте «Эхо Москвы», часть во время специальной программы голосования в прямом эфире. И двоих героев на букву «М» выбрал я сам, воспользовавшись таким правом. У меня есть право определить одного или двух или трех героев на каждую букву. И сегодня вот у нас герой, которого я выбрал сам. Ни в интернете, ни при голосовании в прямом эфире он не вошел в число ваших предпочтений, но тем не менее, мне кажется, что об этом человеке сегодня мы обязаны поговорить, потому что без него трудно представить себе историю нашего Отечества в 20 веке. Я говорю о Вячеславе Михайловиче Молотове, который на протяжении многих лет, пока Сталин был у власти, был человеком номер два в партии и государстве. И, как всегда, в начале программы портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Вячеслав Михайлович Молотов прожил долгую жизнь. Он родился в 1890 году при императоре Александре III, в очередной раз подморозившем Россию, а умер в 1986 при Горбачеве, подарившем России очередную оттепель. До глубокой старости Молотов, по свидетельству очевидцев, оставался в здравом уме и твердой памяти. Молотов был еще совсем молод, когда в самом конце 1930 года он был назначен председателем Совета народных комиссаров СССР, главой советского правительства, сменив на этом посту Алексея Рыкова. Этим назначением Молотов официально возводился в ранг второго лица в партии и государстве. Рыков таковым никогда не являлся. Это было не просто рукоположение во вторые лица, но полная и окончательная победа сталинской группировки над умеренными большевиками-интеллектуалами во главе с Бухариным и Рыковым. Это была победа команды административного стиля руководства страной, воплощением которого был Молотов. На прежней работе в аппарате ЦК ВКПБ, секретарем которого он был с 1921 года, Молотов тащил на себе весь груз организационной работы. За исключительную работоспособность и усидчивость Ленин назвал Молотова «каменной задницей». Хотел похвалить, но получилось обидное прозвище. Но было бы совершенно неправильным изображать Молотова, как это делали в разоблачительном рвении некоторые публицисты перестроечных лет, тупым канцеляристом, аппаратным служакой и не более того. Он был образованным человеком, во всяком случае, одним из самых образованных в ближайшем окружении Сталина. Долгое время Молотов был едва ли не единственным, с чьим именем советский вождь действительно считался, с кем он советовался. Остальных Сталин держал за исполнителей. Маршал Жуков вспоминал, цитата, «участвуя много раз при обсуждении ряда вопросов у Сталина, в присутствии его ближайшего окружения я имел возможность видеть споры и препирательства, видеть упорство, проявляемое в некоторых вопросах Молотовым. Порой дело доходило до того, что Сталин повышал голос и даже выходил из себя, а Молотов, улыбаясь, вставал из-за стола и оставался при своей точке зрения. Авторитет Молотова, продолжает маршал Жуков в своих воспоминаниях, усиливался качествами его характера. Это был человек сильный, принципиальный, далекий от каких-либо личных соображений, крайне упрямый, крайне жестокий, сознательно шедший за Сталиным и поддерживавший его в самых жестких действиях, в том числе и в 1937-38 годах, исходя из своих собственных взглядов. Он убежденно шел за Сталиным, в то время как Маленков и Каганович делали на этом карьеру. Конец цитаты. До сих пор в англоязычных странах Запада имя Молотова знает практически любой человек. По-английски словосочетание «бутылка с зажигательной смесью» звучит как «Молотов коктейл». Есть разные версии происхождения понятия «коктейль Молотова», но факт остается фактом. Бывший советский премьер и министр иностранных дел навсегда останется известен всему миру, даже если когда-нибудь забудут про подписанный им в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа. Что же до умения терпеливо сидеть сидеть за столом, оно понадобилось Молотову под конец сталинской эпохи, когда он попал в опалу. Сперва лишился должности первого заместителя главы правительства, остался просто зампредом Совета министров. Потом потерял пост министра иностранных дел. По воспоминаниям очевидцев, Молотов сидел за опустевшим рабочим столом, на котором лежали только советские газеты и вестники ТАСС. Другие материалы не поступали. К Сталину его вызывали редко. В секретариате ретивые совминовские хозяйственники уже снимали дорогие люстры, гардины. Жена Молотова, Полина Жемчужина, была арестована в 1949 году, когда в стране разворачивалась антисемитская кампания. Убили актера и режиссера Михоэлса, председателя еврейского антифашистского комитета, арестовали всех его членов, готовили дело врачей. Жемчужина была еврейкой, демонстративно, как считали некоторые, дружила с первым израильским послом в Москве, которым тогда была Голда Мейр, будущий премьер-министр Израиля. Когда умер Сталин, то, как гласит легенда, первое, что сказал Молотов, обращаясь к Берии, было: «Лаврентий, верни мне Полину». И Жемчужину тут же освободили. При этом до конца своих дней оба они, и Молотов, и Жемчужина, оставались ярыми сталинистами. Молотов выступил против нового курса Хрущева за разоблачение Сталина. Проиграл борьбу за власть, был снят со всех высоких постов в 1957 году и отправлен послом в Монголию. Интересно, каково было ему на задворках империи в Улан-Баторе? Человеку, который вел переговоры с Гитлером, Черчиллем, Рузвельтом о судьбе Европы и всего земного шара. В 1962-м судьба наносит Молотову новый жестокий удар. Его исключают из партии за фракционную деятельность и участие в сталинских репрессиях. До самой смерти он живет почти безвыездно на даче в подмосковной Жуковке. Больше 20 лет он стоически добивается восстановления в партии. По-моему, было бы ужасно несправедливо, если бы в 1984 году, за два года до смерти, решением тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко Молотову не вернули партбилет.
Это был портрет нашего героя Вячеслава Михайловича Молотова, портрет в интерьере эпохи. А сейчас я представлю вам сегодняшних гостей нашей программы. У меня в студии историк Сергей Кудряшов. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. И писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, я вас приветствую.
Взаимно, здравствуйте.
Я, к сожалению, дал сегодня, рассчитывал, что, может быть, у нас будет еще один, а то и два гостя. Мы приглашали принять участие в нашей программе известного политолога Вячеслава Никонова, который приходится Вячеславу Михайловичу Молотову родным внуком. И, как я полагаю, и назван-то он в честь дедушки. Но Вячеслав Алексеевич отказался, сказав, что все, что он хотел рассказать о деде, он рассказал в своей книге, точнее, там вышел только пока первый том книги «Внука о деде Молотове». Но, тем не менее, кому будет интересно, можете обратиться и к этому источнику. А кроме того, мне очень жалко, что не смог прийти Владимир Иванович Ерофеев, отец Виктора Владимировича, чрезвычайно полномочный посол Советского Союза, который, к сожалению, неважно себя чувствует. Ну, в его годы это простительно, но он, как говорится, жив и здоров, и мы желаем ему долгих лет жизни. Владимир Иванович был в свое время помощником Молотова, личным переводчиком, не только Молотова, но и Сталина, переводил с французского.
11 лет.
11 лет,
работал,
да,
с Молотовым.
11 лет работал в секретариате Молотова, и благодаря этой работе отца Виктор Владимирович тоже имел возможность соприкоснуться с судьбой Молотова, быть знакомым с ним, правда, вот в юном возрасте. Но сейчас вы, собственно, сами расскажете об этом. Кстати, вот история про то, как ретивые совминовские хозяйственники в секретариате Молотова, уже предчувствуя скорый крах начальник, снимали дорогие люстры и гардины. Это взято вот из вашей книги, из книги «Хороший Сталин», где Молотов является одним из действующих лиц. Как вы с ним познакомились первый раз?
Ну, надо сказать, что я с Молотовым однажды провел почти целое лето. И, собственно, тогда мы, наверное, и познакомились. Это был, по-моему, 61-й год. Значит, мне было где-то 12 лет. И мы жили на соседних дачах. Значит, Молотов падал сверху вниз, мой отец поднимался снизу вверх, и вот на каком-то уровне оказалась дача соседняя. И там действительно случилась совершенно поразительная история, в которую никто не верит, но я могу просто поклясться и целовать крест, что мы с Вячеславом Михайловичем почти целый месяц, каждый вечер, в 9 часов вечера, слушали «Голос Америки» на транзисторном приемнике, который отец купил. Это был красный норвежский приемник, он еще был такой огромный. Вячеслав Михайлович приходил на скамеечку рядом с нашей дачей под березой, огромной березой, на Чкаловск, это Миловский поселок. И мы там слушали «Голос Америки». Каждый день, когда глушили, «Голос Америки» обычно начиналось глушение, когда шло что-нибудь про Берлин или еще про что-то холодное, в смысле холодную войну. Молотов совершенно, видимо, он и давал когда-то команду глушить все это, очень терпеливо это все пережидал, а там какие-то были, видимо, движения волн, в общем, что-то было, потом можно было опять немножко лучше слышать. Он слушал всю информацию, никогда не слушал комментарии, когда прослушал все последние вести, он вставал и уходил. Мы сидели рядом, он сидел, положив подбородок на свою тросточку, был всегда элегантен, в пиджаке, в галстуке, в шляпе. Рядом стояла, у дачи стояла ЗИМ, то есть машина имени Молотова, завода имени Молотова. Все было элегантно. И действительно, однажды вот тут во время перечень его заслуг, такой вот случайно, действительно очень важный для Запада момент возник, коктейль Молотова. Вот действительно, это случилось на моих глазах, когда «Голос Америки» передал, что вчера студенты Бейрутского университета, помню вы прямо, как будто это было действительно вчера, бросали, значит, в полицию бутылки коктейль Молотов, зажигательный список коктейль, значит, Молотов. Я повернулся к нему и спросил, а как же так, почему так назвали коктейль Молотов? И он так промолчал внушительно, а потом так отмахнулся, сказал: пустяки, пустяки. Это все, что я услышал у него по поводу коктейля Молотова. Но мы действительно время от времени говорили, он был со мной очень любезен, когда проходил сюда, здоровался и так далее. Тогда он был уже в опале, мидовские люди вокруг него, никто не здоровался. Я помню, как мама говорила, вон у его дачи лежит огромное количество битого стекла. Если бы это в те годы было, то вообще уже дворник, вообще все начальство было наказано. А здесь было битое стекло, никто не здоровался. И мои родители были единственными, которые здоровались с Молотовым. Впрочем, как потом говорила и мама, и папа, Молотов уже подозревал, что они были специально подосланы. То есть, в общем, все это паранойя продолжалось вечно. Но меня, то есть, сидел пенсионер и пионер, слушали «Голос Америки», это на всю жизнь, эти шумели березы, совершенно уникально. Вот это глушение, это человек, который пытался поймать информацию через «Голос Америки» и был, конечно, настолько политичен, что это его был хлеб.
Ну, а первый раз как это получилось? Вот вы как договорились, что будете встречаться? Или...
Ну, мне трудно сказать сейчас, Жень, не помню. Совершенно, кстати говоря, моя бабушка Анастасия Никандровна, папина мама, была очень недовольна тем, что мы что-то слушаем, сидим. Представляете, если у меня такой, вот такой транзистор показываю, хотя слушатели не видят, но большой такой транзистор. Ну, первый,
хороший телевизор.
Да, хороший телевизор, причем местные, значит, парни, это там 60 какой-то год, представляете, они все балдели от того, что радио может играть без шнура, без провода. И такая огромная антенна отключила. Как он, наверное, в какой-то момент случайно подошел. Но я тоже вообще такой пионер из ранних, уже слушал «Голос Америки» и получил это удовольствие. Вот. Но потом он просто сидел, и самое поразительное, что это была абсолютная конспирация. Он понимал, что ему слушать это нельзя. И я понимал, что это неправильно, что мы делаем. Бабушка очень возмущалась. Мы не докладывали, естественно, моим родителям об этом. То есть мы провели такое конспиративное лето, с чего он, собственно, начинал свою биографию Молотова. Я не могу сказать, что мы много говорили, но помню прекрасно, что когда он отъезжал в Москву, и я шел по дорожке, он всегда так очень приветливо, мне махал, и я тоже вспоминал какие-то правительственные фотографии, как вот машут из машины, и этот маленький багажник зимы, потому что как кухни были на советских, в советских квартирах маленькие, так и багажники. Считал, что что там возить, значит, барахла мало, собственности мало, и вот в этот багажник.
Ну, зим был представительской машиной, в которой, в общем, можно и без багажника обойтись.
Да, маленький,
главное,
маленький
начальник
такой,
мог
да,
сидеть удобно
начальник
на заднем
сидел, и вот этот контакт. Помню тоже, как он ходил вместе с женой, значит, вот с блестящей, видимо, когда-то красавицей Полиной Жемчужной, ходил в столовую с сутками. И они там стояли, вот, значит, в очереди. Никто их не пропускал, никто не мешал. Помню также прекрасно какой-то один грозовой такой день, лил ливень, шла, вода шла прямо по дороге, значит, гром, молния, и Молотов стоял, с Полиной стоял около выхода с этой кухни. Это когда-то был барский дом. Он так сиротливо стоял. Никто к нему не подошел. Он был одинок. И этим, видимо, наказан. Вообще, конечно, именно эти переживания такие детские, они, конечно, очень немного дали, потому что потом я стал расспрашивать отца, действительно, папа сегодня болеет, он собирался приехать к вам, но после воспаления легких еще как-то подцепил простуду, так что пожелаем ему доброго здоровья. Наверняка он нас сейчас слушает, и меня потом будет ругать, если я что-нибудь соврал и сказал не то. Но я могу сказать, что, конечно, папа очень много рассказывал вам. Невероятное количество, и у него есть книга «Дипломат», куда вошли политические в основном размышления его. В моей книге хорошо стали собраны те вещи, которые в ту книгу не могли войти, потому что она чисто политическая, моя все-таки, в общем, рисует какие-то картины более
там
широкого.
Там есть замечательный эпизод про то, как Сталин однажды застал вашего отца и кого-то еще из помощников, играющих в шахматы.
Нет, это не Сталин, а Молотов. Молотов, да.
Молотов, конечно, застал. Я оговорился.
Видимо, он застал, кстати,
Сталин,
да,
это
с Поцарубом, который был как бы главный помощник Молотова, Борис Федорович Поцаруб, сосед наш был по даже не по подъезду, а по лестничной клетке. Только у него была побольше квартира, а у нас поменьше. Они, кажется, может быть, сейчас папа мне скажет, что не с ним он играл. В общем, короче говоря, они играли в шахматы. Молотов совершенно ненавидел тех людей, которые не работают. Совершенно было правильно сказано о том, что Молотов был работящий, работал все. Работали так, что часто папа спал на диване тут же на работе и продолжал работать дальше. Они работали, и когда вдруг Молотов застал помощников, играющих в шахматы, он сказал: я тоже играл в шахматы в тюрьме, когда не было света и делать было нечего. Он, вообще, отец его характеризует как человека жесткого, холодного. Он никогда его не называл по имени. Он всегда это был Ерофеев. Он прежде всего заставил отца подписываться разборчиво. У отца очень разборчивая подпись от Е до В окончательно, потому что Молотов сказал: подписывайте. Вот подписывайтесь, как я, вот, чтобы все было ясно, кто подписался. И не баловал его. Замечательно совершенно. Отец ушел от нее в 55-м году, осмелев уже. Тоже хорошая история, потому что у отца на время от времени были вот ангины такие, резкие ангины, которые 55-м, но он после войны до 55-го года вообще не болел. А вот было до этого, и в 55-м году он заболел ангиной, и когда он болел, то Молотов недовольно сказал: значит, а где Ерофеев, почему не пришел на работу? Там сказали: он болеет. Всегда он болеет, сказал. И его совершенно отца, представьте себе, он помощник, не заместитель, все, помощник. Ну, кстати говоря, отец всегда говорил, что институт помощников был самый свободный институт во всем Советском Союзе, потому что помощники могли, в общем, предлагать самые невероятные решения, вплоть до того, что были предложения, чтобы вступить в план маршала, ну и так далее. В общем, достаточно неожиданно. И отец так осмелел, что он пришел к Молотову и сказал, что я ухожу от вас. не буду с вами работать, потому что он пахал с 45-го, с 44-го года вообще, пахал, и вдруг вообще он объявил, что он часто болеет. Это была какая-то дикая, вопиющая несправедливость. Это очень был упрямый, холодный человек, действительно, совершенно правильно был вторым человеком в государстве, только с ним Сталин и считался, то есть вот все, что было...
До какого-то момента, пока,
да,
пока
а потом, тот не попал, потом в опалу. Попал в опалу, и действительно, видимо, и папа бы поехал в ГУЛАГ, видимо, и я бы, наверное, попал в детдом врагов народа. Все это было вот буквально последний месяц, уже закрутилось страшно. Но я не рисую сейчас портрет политический, я думаю, что историк расскажет, и мне тоже будет интересно, а потом я поделюсь какими-то своими уже соображениями, более такого, может быть, философского, что ли, толка. Вот так вот.
Хорошо. Я только в завершении вашего рассказа хочу добавить некоторые вещи, которые не прозвучали в краткой биографии, в портрете Молотова, который был в начале передачи. Надо, наверное, сказать о том, что настоящая фамилия Молотова была Скрябин.
И он Молотов, был дальний родственник композитора.
Молотов – это псевдоним. Причем интересно, что есть такая версия, что на самом деле псевдоним Молотова когда-то пользовался знаменитый социал-демократ Парвус. Подписывался когда-то Молотовым. Он был действительно образованный человек, Вячеслав Михайлович, вплоть до того, что на скрипке был обучен играть. Не знаю, насколько хорошо, но во всяком случае...
Отец говорил, что он до революции играл в ресторанах на скрипке. То есть, значит, в общем, был обучен. И
учился в Казанском реальном училище, в лучшем Казанском реальном училище номер один.
Папа как-то сказал, что после смерти Жданова единственный член политбюро, который мог твердо сказать, что роман «Мадам Бавари» написал не Бальзак, а Флобер, был Молотов.
Не из рабочих был. Мать была дочь купца, отец был приказчик. Вот, но, тем не менее... Пошел в большевики, в РСДРП в 1906 году. Было много арестов, ссылок. Но об этом, обо всем, и о политическом портрете Молотова, о Молотове как о политике, мы поговорим во второй части нашей программы. А сейчас прервемся на минуту-другую новостей середины часа на «Эхе Москвы».
Наше все.